займам для банков. Иракские курды вспоминают воскресенье жертв газовой атаки на город Халабаджа, в результате которой 20 лет назад погибли тысячи людей. Воздушные бомбардировки, осуществленные по приказу Саддама Хусейна с использованием химических веществ и нервно-паралитического газа, стали причиной гибели 5000 человек и вызвали хронические заболевания у остальных. Вот что сказала на траурной церемонии местная жительница Зубайда Салех, потерявшая 11 членов своей семьи.
Мы призываем правительство обратить на нас внимание, выделить жилье тем, у кого нет жилья, помочь родственникам погибших. Обещания пока остаются обещаниями. Мы провели много переговоров, наши просьбы были подробно записаны, но мы так ничего и не получили. И это кладбище здесь построено лишь для отвода глаз приезжающих сюда иностранцев.
Сказала жительница города Халабджа, официально признанным виновным за проведение военной операции Али Хасан Аль-Маджид, приговорен к смертной казни, но дата приведения приговора в исполнение пока не объявлена. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом в Израиль, возложила венок к мемориалу Холокоста. После этого она приняла участие в первом совместном заседании министров правительств двух стран. Во вторник Меркель выступит в израильском парламенте. Меркель прибыла в Израиль с трехдневным визитом, приуроченным к 60-й годовщине его основания. В речи по прибытии Меркель признала особую ответственность Германии перед Израилем и обещала приложить все усилия для установления мира на Ближнем Востоке. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 8 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». За что отчисляют из МГУ студентов социологического факультета? Свыше 20 полицейских ООН и военнослужащих НАТО получили ранения в результате новых беспорядков в городе Косовско-Митровица. Кто возглавит Русскую православную церковь за рубежом после смерти митрополита Лавра? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Затянувшийся конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ перешел в новую фазу. Учащихся, не согласных с политикой администрации вуза, начали отчислять. Это точка зрения активистов правозащитного студенческого движения, а помощник декана соцфака по связям с общественностью Владимир Минкевич говорит, что 4 студентки факультета отчислены за академическую задолженность. Они не единственные, кто лишен статуса студента престижного российского вуза за неуспеваемость. С подробностями Ольга Вахоничева.
Репрессии в отношении студентов социологического факультета МГУ начались осенью прошлого года. По мнению активистов ОД-групп, правозащитного студенческого движения преследует и отчисляет именно тех учащихся, кто ранее открыто выступал против политики, проводимой деканатом факультета. Конфликт на соцфаке начался еще в прошлом году. Сначала студенты высказали недовольство бытовыми условиями, далее качеством образования и впоследствии отношением администрации к студенческой оппозиции. И хотя декан Владимир Добреньков пообещал, что преследовать активистов не будет, отчисления уже начались. Не избежала этой участи и студентка третьего курса соцфака Светлана Ерпылева.
Еще осенью стали появляться так называемые черные списки, в которых содержалась некорректная информация о посещаемости студентов. Что это за списки и что будет с неблагонадежными студентами, было непонятно. Все было известно только на уровне слухов. И вдруг неожиданно у нас стали появляться проблемы. В том числе у меня появились проблемы с переводом на кафедру, проблемы с научным руководством, когда декан отказался подписывать мое заявление, просьба о научном руководстве одного из преподавателей факультета, без объяснения причин, хотя до этого подпись декана всегда была только формальной процедурой. Наконец мы столкнулись с проблемами на сессии. Специальная формулировка нашего отчисления – это академическая неуспеваемость.
Действительно, 4 студентки, которых на днях отчислили из МГУ, не сдали по одному зачету или экзамену. Светлана уверена, что девушек заваливали сознательно. Недаром, говорит она, нынешняя сдача экзаменов после семестра уже получила название – сессия репрессия.
Так, например, на зачетах и экзаменах в нашей группе, в которой учатся 3 активистки ОД-групп, присутствовали неизвестные ни студентам, ни преподавателям наблюдатели, которые вмешивались в процедуру экзамена, задавая дополнительные вопросы, не являясь специалистами в данной области, что является нарушением нарушением положения зачетных экзаменов в МГУ. Также в некоторых случаях эти наблюдатели влияли на преподавателей, заставляя их понижать оценку студентам. Об этом в личных беседах нам свидетельствовали сами преподаватели. Или, например, пересдачи по зачетам переносились за день раньше до установленного срока, а студентов об этом не информировали. Таким образом, мы были вынуждены пропустить по одной пересдаче каждое. То самое недоказуемое, когда нам просто без объяснения причин ставили тройки или двойки. Хотя я, например, достаточно хорошо готовилась к этой сессии, ожидая некоторых сложностей, и отвечала, я считаю, очень даже неплохо. Но нужно заметить, что до этого мы были отличниками. Ну, возможно, у некоторых из нас были несколько четверок, и никогда не было никаких проблем с успеваемостью.
Как утверждает Светлана, более 30 студентов имеют хвосты по одному или двум предметам. Однако большинство из них в деканате дают допуск на пересдачу. Такую дискриминацию бывшие студентки связывают с тем, что они являются активистками правозащитного студенческого движения ОД-групп, деятельность которого негативно восприняли в деканате. Вот что рассказывает еще одна отчисленная студентка Екатерина Тарновская.
Нас пригласили на официальный студенческий союз, ФАКа пригласил нас на свое заседание. В ходе этого заседания мы были обвинены в недостойном поведении. Студенты имели в виду нашу акцию, которая была проведена на Татьянин день, 25 января. Эта акция была посвящена незаконным отчислениям студентов соцфака, после чего около 30 студентов были установлены. Декан вызывал нас на личную встречу, однако накануне мы виделись с деканом Добренковым на встрече с ректором и решили все возникшие вопросы, и поэтому на следующий день мы на эту встречу не пришли, сочетая это под административным давлением. Последовал выговор в учебной части.
Не получив поддержку ректора Виктора Садовничева, девушки решили перевестись в Университет гуманитарных наук. Помощь им пообещал декан социологического факультета этого вуза Владимир Ядов.
Единственное, на тот момент была необходима формулировка, отчисленная переводом. Однако декан Добренков отказался нам дать такую формулировку. Но в настоящий момент мы разговаривали с Ядовым, он сказал, что проблем возникнуть не должно, нас должны просто восстановить в ГУГНе. Вот мы планируем восстановиться на факультете социологии ГУГНа. Не сомневаюсь в том, что отчисления связаны с деятельностью ОД-групп, поскольку нарушения были достаточно откровенными, поскольку формулировка «академическая неуспеваемость» вызывает у меня усмешку, поскольку я была раньше отличницей. И тот факт, что отчислены только активисты ОД-групп, возможно, еще несколько студентов. На факультете остались пятикурсники и осталось еще несколько участников ОД-групп. Но я думаю, что им стоит опасаться проблем на следующей сессии.
Помощник декана социологического факультета МГУ по связям с общественностью Владимир Минкевич предоставил Радио Свобода следующую информацию.
Во всех вузах отчисляют за неуспеваемость. Поэтому я и хотел развеять ваши сомнения в том, что только у нас отчисляют. Отчисляют везде. Скажу вот официальную информацию. Отчислен ряд студентов приказом декана за академическую неуспеваемость. Это вся информация, которой я располагаю.
Российский союз студентов выразил намерение вступиться за отчисленных. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Косовско-Митровица во время столкновений с местными сербами получили ранения 25 полицейских ООН и 8 натовских миротворцев. Среди сербов десятки ранены. Это самые жестокие столкновения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово от Сербии. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье вечером напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. В Москве с ножевыми ранениями госпитализированы двое граждан Таджикистана. Состояние одного из них тяжелое. Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Максима Резника 21 марта. Первый иерарх Русской зарубежной православной церкви митрополит Лавр будет похоронен 21 марта в Свято-Троицком монастыре в американском городе Джордан-Виль. Тибетские правозащитники, базирующиеся в Тибете, сообщают о массовых арестах в Тибете. Простите, правозащитники базируются в Индии. Два датских солдата и 3 мирных жителя, по уточненным данным, погибли при взрыве на юге Афганистана в провинции Гельмент. Гаагский трибунал отложил процесс по делу бывшего руководителя сербской разведслужбы в связи с его отсутствием. Причины, по которым Йовица Станишич не появился в суде, неизвестны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В сегодняшнем выпуске «Ярмарка книги России. Парижский книжный салон. Портрет художника и режиссера Камерона Джейми». Борис Парамонов о фильме «Нефть» и завершит «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час по московскому времени сегодня сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» вновь об одной из главных тем сегодняшнего дня. В нескольких населенных сербами кварталах города Косовско-Митровица, это на севере Косово, полиция ООН и военнослужащие международной миротворческой операции вступили в столкновение с сербскими демонстрантами, протестующими против провозглашения независимости Косово. Полицейские силы в городе будут заменены патрулями солдат KFOR, рассказывает Айя Куги.
В результате беспорядков Косовской Митровице ранено около 30 полицейских ООН и военнослужащих международных сил. Согласно неофициальным данным, среди них более 20 поляков, несколько украинцев и французов. Международное командование Косово сообщило, что серби применили против них автоматическое оружие, гранаты и взрывные устройства. Утром в больницу попали и около 20 косовских сербов, трое в тяжелом состоянии. Напряженность сербской части Косовской Митровицы огромная, но днем атмосфера немного успокоилась, и инциденты прекратились. Вот что заявляет представитель полиции Косово Бесим Хоти.
Сотни протестующих собрались около здания суда в Митровице. Они швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников спецслужб. Два автомобиля подожжены. К тому же был еще взрыв. Судя по всему, взорвалась ручная граната. Ранены трое полицейских ООН и два международных миротворца.
Международная полиция выводится из города. Ситуацию будут контролировать лучше оснащенные и обученные военнослужащие сил KFOR. Сербские источники утверждают, что миротворцы получили распоряжение в случае нападения на них применять оружие, говорит представитель полиции Косово Ветон Эльшани.
После нападения, в ходе которого использовались огнестрельное оружие и взрывчатка, полиции было приказано уйти из северной части Митровицы, с тем, чтобы ситуация там контролировалась только международными миротворцами. Эта мера продиктована соображениями безопасности.
Беспорядки и насилие в городе началось в 5 часов утра в понедельник, когда специальные подразделения международной полиции штурмом взяли здание суда, несколько дней назад захваченного активистами сербских организаций. На улицах собралась толпа, забросавшая миротворцев камнями. Были приведены в действие несколько взрывных устройств. Несколько часов северная часть Косовской Митровицы была в дыму от слезоточивого газа и горящих автомашин. Из здания суда ООН в наручниках было выведено более 50 сербов. Сербы требовали вернуться на работу суд, утверждая, что в 1999 году, когда правосудие в Косове попало под юрисдикцию ООН, они были уволены с работы. Однако это неправда. Большинство сербов просто отказывались работать на международную администрацию. Сообщается, что задержанные в суде сербы вскоре будут отпущены. Кому-то предъявят обвинение в захвате имущества миссии Объединенных Наций. Умеренные лидеры сербов из Косово утверждают, что насилие на улицах Митровицы разразилось под влиянием националистически ориентированных белградских политиков. Президент Сербии Борис Тадич призвал международную полицию KFOR воздержаться от применения силы против сербов, а от косовских сербов потребовал не провоцировать миротворцев. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Россвязь Охранкультура на минувшей неделе вынесла предупреждение каналу 2 на 2. Аморальность, безнравственность, культ насилия. Где та грань, где эти понятия переходят в плоскость закона и в чем состоит юридическая коллизия? Об эта тема в очередной раз обсуждалась в студии «Радио Свобода». В обсуждении участвовал профессор, автор закона о средствах массовой информации Михаил Федотов. Вопросы ему задавала телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева.
Михаил Александрович, Росохранкультура ссылается на статью 4 закона о СМИ. Как звучит эта статья?
Эта статья появилась в законе о СМИ в 91 году, то есть изначально. И звучала она таким образом, что не допускается использование средств массовой информации для совершения уголовно наказуемых деяний. От также. И дальше шел небольшой перечень деяний, которые все равно были уголовно наказуемы, но все-таки мы их решили там упомянуть. Например, разжигание межнациональной розни, призывы к свержению власти и так далее. Пропаганда войны. Потом эту формулу несколько видоизменили, сократив ее несколько, указав, что там вот это все разжигание, там пропаганда и так далее, все это объединили в одно слово «экстремизм», но зато потом добавили туда много чего. Например, добавили туда распространение информации о наркотиках, добавили туда терроризм в прошлом году. В 95-м году добавили туда вот эту странную формулу насчет пропаганды культа насилия и жестокости. Причем добавляли вместе с пропагандой культа насилия и жестокости и пропаганда порнографии. Я тогда же уже сказал, что эта поправка меня очень смущает, потому что я не понимаю, что такое пропаганда порнографии. Я понимаю, и это написано в законе, что не разрешается распространение порнографических материалов, не разрешается изготовление порнографических материалов. Это является преступлением, это уголовный кодекс. А все, что преступно, для этого не может использоваться средства массовой информации. Это, так сказать, аксиома, которая заложена была изначально. А что такое пропаганда порнографии? Это вот сидят в эфире два лысых человека и говорят: вы знаете, порнография – это очень полезная вещь. Это и есть пропаганда порнографии. Так вот, это нельзя, да? Ну, это смешно. Значит, порнографию можно, а рассуждения о пользе порнографии запрещены. Бессмыслица какая-то. Еще более сложный вопрос возникает в связи с пропагандой культа насилия и жестокости. Откуда взялась эта формула? Она взялась из старого уголовного кодекса. Когда советская власть боролась с импортом видеомагнитофонов и видеокассет, идея там заключалась, естественно, это была идеологическая борьба, борьба против идеологической диверсии. Использовались две статьи. Использовалась статья порнографическая. Значит, если там у вас на кассете фильм Бертолуччи или Эммануэль или что-то в этом духе, то это была порнография. А если там был какой-нибудь вестерн, то ну, порнографию как не пришьешь. Что-то придумать надо было. И вот они придумали пропаганда культа насилия и жестокости. Это использовалось только для вот
правильно
этих самых...
Правильно, я вас понимаю, что нигде в законах других стран или еще каких-то нормативных актах вот такой формулировки «культ насилия и жестокости» не формулируется? Или все-таки формулируется?
Не встречал. Не встречал. Но что нам до других?
Да.
Мы же судим по нашим законам. Так вот, к тому моменту, когда в 95-м году принималась эта поправка с пропагандой культа насилия и жестокости, уголовный кодекс, в котором она существовала, эта норма, уже перестал существовать. В ныне действующем уголовном кодексе такой нормы нет.
Напомню, что предупреждение, вынесенное Россвязь охранкультуры телеканалу 2 на 2, комментировал профессор, автор закона о средствах массовой информации Михаил Федотов. Вопрос ему задавала телеобозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В пятницу курсы акций рухнули на американских фондовых биржах после известия о том, что один из ведущих инвестиционных банков, Bear Stearns, исчерпал свои запасы капиталов после того, как клиенты панически начали закрывать свои счета. Скрывается ли за шаткостью видного банка шаткость всей Уолл-стрит? На фоне этих тревог президент Буш выступил с речью, которая несла явную основную нагрузку – внушить американцам веру в то, что нынешние проблемы преодолимы, что экономическое выздоровление не за горами, рассказывает Алан Давыдов.
Это было самое пространное выступление Буша по проблемам экономики за последнее время. В своей 40-минутной речи, произнесенной в экономическом клубе Нью-Йорка, президент попытался развеять озабоченность тревожными экономическими данными, сказав, что фундамент американской экономики надежен и уже можно разглядеть предпосылки для улучшения ситуации. В условиях свободного рынка бывают подъемы и спады. После рекордного роста занятости 52 месяца подряд наша экономика, несомненно, проходит через трудный период. Это касается рынка жилья и финансовых рынков. Президент напомнил, что с тех пор, как 8 лет назад его администрация приняла страну уже в состоянии рецессии, Соединенные Штаты не раз были на грани экономических потрясений – после терактов 11 сентября, серии корпоративных скандалов и невиданных природных катаклизмов. Но всякий раз, по его словам, экономика приходила в норму и становилась сильнее, чем прежде. Буш выразил надежду, что так будет и на этот раз. Задача моей администрации в Вашингтоне в поощрении инициативы инноваторства, чтобы позволить нашей экономике достаточно гибко реагировать на неблагоприятные условия, чтобы она оставалась привлекательной для капитала. В конце прошлой недели в ряде западных штатов цена бензина на автозаправках преодолела психологически важный барьер в $4 за галлон топлива. В этих условиях, в год президентских выборов, администрация Буша пытается сбалансировать заявление о признании опасности, угрожающей экономике, трудностей, с которыми столкнулись американцы, с заверениями в том, что экономическое улучшение не за горами. По мнению представителей Белого дома, рецессия должна отступить к лету, как результат энергичных снижений учетной ставки и реализации пакета экономического стимулирования, включающего налоговый возврат 130 миллионам семей. Выступая перед лидерами бизнес-сообщества в Нью-Йорке, Джордж Буш сказал, что сочувствует тем, чье жилье оказалось под угрозой продажи с молотка в результате кризиса ипотечного кредитования. Он напомнил, что его администрация недавно приняла программу, которая позволяет оказавшимся на грани банкротства домовладельцам рефинансировать свои ипотечные кредиты. Программа охватывает жилищный фонд общей стоимостью 17 миллиардов долларов. Вместе с тем президент в очередной раз повторил, что он против предложения законодателей о выделении 4 миллиардов долларов из федерального бюджета на скупку опустевших домов с целью оживления рынка недвижимости. Рынок находится в процессе самокорректировки. Я согласен, что нужны действия, но очень беспокоит то, что если мы попытаемся ввести дополнительные законодательно регулирующие меры, то они затруднят оздоровление рынка. Речь Буша вызвала острую реакцию демократов в Конгрессе, которые считают, что правительство должно играть более активную роль в оздоровлении американской экономики, говорит сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер. Пока президент, оставаясь на своей узкой идеологической платформе, заявляет, что мы не будем бороться с проблемами, вызванными его экономической политикой, мы не увидим заметного улучшения. Недостаточные, на взгляд сенатора Шумера, действия правительства обуславливают кризис доверия в Соединенных Штатах. До тех пор, пока президент заявляет, что все прекрасно, и он не будет вмешиваться в кризис ипотечного кредитования, вряд ли стоит ждать, что он сделает что-то полезное для экономики. Порой кажется, что наш президент, в отличие от большинства американцев, смотрит на экономические проблемы как инопланетянин. Многие видные американские экономисты также критически относятся к упованию президента Буша на саморегуляцию рынка. По мнению профессора Гарвардского университета Мартина Фелдстина, самоочевидное окончание шестилетнего экономического роста может ознаменоваться гораздо более тяжелыми последствиями, чем во времена прошлых рецессий.
Но у президента Буша, призывающего американцев верить в американскую экономику и всепобеждающую силу рынка, есть воодушевляющий пример – Рональд Рейган, чью экономическую политику, заложившую фундамент, как выясняется, 20-летнего экономического подъема, критики в свое время уничижительно называли рейгономикой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов и почти 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа в нашей программе «Новости науки», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», интервью с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борисом Фаликовым. Оно связано с кончиной главы Русской Православной Церкви за границей митрополита Лавры. Будут и другие темы, но все это в течение ближайшего получаса. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Косовско-Митровице во время столкновений с местными сербами получили ранения 25 полицейских ООН и 8 натовских миротворцев. Среди сербов десятки ранены. Это самые жестокие столкновения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово от Сербии. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье вечером напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. В Москве с ножевыми ранениями госпитализированы двое граждан Таджикистана. Они были доставлены в больницу в воскресенье. Состояние одного из них тяжелое. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс встретились в Москве с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Запланирована также встреча с Владимиром Путиным, министрами иностранных дел и обороны России. Гаагский трибунал отложил процесс по делу бывшего руководителя сербской разведслужбы в связи с его отсутствием. Причины, по которым Йовица Станишич не явился в суд, неизвестны. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом в Израиль, возложила венок к мемориалу Холокоста. После этого она приняла участие в первом совместном заседании министров правительств двух стран. Во вторник Меркель выступит в израильском парламенте, первой среди канцлеров ФРГ. Вице-президент США Дик Чейни заверил иракские власти в неизменности поддержки, которую им оказывают Соединенные Штаты. Чейни заявил об этом в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом. Швейцарская энергетическая компания подписала крупный контракт на закупку газа в Иране. Выступая в Иране, министр иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что сделка не противоречит санкциям ООН, введенным против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Максима Резника 21 марта. Лидер петербургского отделения «Яблоко» был взят под стражу по обвинению в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В музее имени Сахарова открылась выставка под названием «Канал-армеец Иван Суханов». Представлены графика, живописи, документы репрессированного в 30-е годы и умершего в лагере архитектора, рассказывает Лиля Пальвелева.
Сейчас мало кто помнит, что слово «зэк» произошло от первых букв официального именования «заключенный канал-армеец». Именно им довелось стать Ивану Суханову. Среди его лагерей был Дмитлак, то есть строительство канала Москва-Волга. Жизнь Суханова оказалась резко поделенной на две части. В первой он – благополучный и востребованный архитектор. Многочисленные чертежи и деловая переписка, представленные на выставке, тому свидетельство. Во второй – обвинение в контрреволюционной агитации и пересылки из одного лагеря в другой. Точно так же на две части делится его творческое наследие. Безмятежные пейзажи любимой Малаховки соседствуют в экспозиции с лагерными рисунками Ивана Суханова. Есть здесь и портрет сына Миши. На рисунке подростка. Сейчас Михаилу Суханову, который, как и отец, стал архитектором и художником, 91 год. Он счастлив, что наконец может показать на выставке сбереженные им работы.
Вот как-то они дожили до нашего времени. Они пережили войну. Я живу в Малаховке, поселочек такой. И во время войны все-таки Малаховку бомбили. Поэтому мы вырыли себе окопчик. И вот я работу отца брал с собой, когда была тревога. Ну и вот так они сохранились, несмотря на то, что тут очень много техники пастель. А пастель очень такой материал, осыпается. Но вот я не думал, что доживу до выставки отца.
Среди пастелей Михаила Суханова есть его поразительный автопортрет лагерной поры. Лицо, как у бедуина, обмотано то ли полотенцем, то ли просто белой тряпкой. Все внимание акцентировано на глаза, взгляд одновременно изумленный и измученный. А вот названия других рисунков: «Зэк в пенсне», «В шарашке», «Барак ИТР». Для тех, кто подзабыл, ИТР – это инженерно-технические работники. Их профессиональные знания вовсю использовались на принудительных стройках социализма. Еще очень много портретов, где люди спят сидя. Автор ничего не пытался приукрасить. Директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров сообщает.
Работы из лагерного альбома Суханова попали в коллекцию мемориала. Большая часть работ хранится у Михаила Ивановича. Для нас эта выставка одна из серии выставок «Репрессированные художники». На этой выставке мне безумно нравятся его пастели. По-моему, это классика. По гамбургскому счету это может быть в любом музее, в Третьяковке, в Русском.
В 1958 году Иван Суханов был посмертно реабилитирован. С его работами и специалисты, и широкий зритель начинают знакомиться только сейчас. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На Международной космической станции начали собирать человекоподобного робота. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Астронавт. астронавты, работающие на Международной космической станции, начали монтаж канадского робота-манипулятора, получившего название «Дестер». Робот является последним модулем подвижной сервисной системы, которая представляет собой базовый управляющий модуль, закрепленный на корпусе станции, и 17-метровую руку, способную перемещать грузы. Робот-манипулятор «Дестер» имеет вес около 1,5 тонн. Он может перемещать, поворачивать и закреплять новые блоки при монтаже станции. По форме робот напоминает тело человека. У него есть две руки, снабженные мощными захватами. После окончания монтажа подвижная сервисная система должна стать основным инструментом дальнейшего строительства МКС. Ученые из Института Карнеги опубликовали результаты анализа метеоритов, найденных во время экспедиции в Антарктиду в 1995 году. При анализе двух метеоритов была зарегистрирована концентрация аминокислот, которая в 10 раз превышает концентрацию, обнаруженную в составе метеоритов ранее. Аминокислоты представляют собой строительные блоки белков и ДНК и являются основой жизни на Земле. Метеориты, исследованные учеными, относятся к очень древним образцам. Они образовались в процессе формирования Солнечной системы. Наличие в них высокая концентрация аминокислот подтверждает гипотезу о том, что, возможно, основа жизни попала на Землю из космоса, совершив межзвездное путешествие. Биологи из университета Юты исследовали механизм движения крокодила. Крокодил может погружаться под воду, всплывать или переворачиваться, не двигая лапами или хвостом. Оказалось, что легкие крокодила являются подвижными. С помощью сокращения диафрагмы крокодил может передвигать легкие внутри тела. При нырянии крокодил перемещает легкие ближе к хвосту, а если необходимо всплыть, легкие перемещаются к голове. Такая способность позволяет крокодилу подкрадываться к жертве, не производя никакого шума. Институт исследования мозга в Сиэтле начинает проект построения трехмерной генетической карты мозга человека. Проект рассчитан на 4 года, и на него выделяется $55 миллионов. Исследователи намерены описать 20 тысяч генов, ответственных за работу мозга. Будут также изучены 2000 областей мозга человека для выявления связи их функционирования с генотипом. Ученые надеются, что понимание роли каждого гена в процессе работы мозга позволит эффективно помогать при многих неизлечимых заболеваниях, например, при аутизме.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Глава Русской Православной Церкви за границей митрополит Лавр, который скончался накануне, будет похоронен в американском Джордан-Вилле в Свято-Троицком монастыре. До выборов нового первоиерарха, которые пройдут после Пасхи, Русскую Православную Церковь за рубежом будет возглавлять архиепископ Сиднейский Иларион. С именем митрополита Лавра принято связывать восстановление единства Русской Православной Церкви. О перспективах объединения церквей после смерти Лавра корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова беседовала с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борисом Фаликовым.
С именем митрополита Лавра связывают восстановление единства Русской Православной Церкви. Как вы думаете, почему объединение Русской Православной Церкви действительно произошло именно при Лавре, а не при его предшественнике, митрополите Виталии Устинове?
Это и какие-то его индивидуальные особенности, и, конечно же, пришло время. Русская Православная Церковь за рубежом, она же очень немногочисленная. Туда в основном входят иммигранты уже в третьем поколении. Цифру называют там от 60, по-моему, до 100 тысяч. Но, по-моему, на самом деле, скорее, ближе к 60. Она рассеяна по всему миру. И положение-то у церкви финансовое было неважнецкое. Да и внутри, с идеологией тоже было не все в порядке. Потому что вот эти вот принципы, а церковь очень консервативная, вот эти вот принципы антиэкуменизма, такие вот монархизм такой и прочие ее характерные черты, они как-то уже, видимо, и не очень большим успехом пользовались у третьего поколения иммигрантов или там у вновь приехавших иммигрантов, которые, так сказать, в эту церковь входили. То есть какие-то новые шли, так сказать, настроения. И в этой связи понятно было, ну и с канонической точки зрения, все-таки объединение с церковью, матерью, оно должно было произойти. В общем, время поспело. А что касается митрополита Лавра, это был сдержанный человек, мало говорил, но следовательно делал то, что хотел сделать. И, видимо, его убедили те гарантии, которые ему дал президент Путин в Нью-Йорке. Личные гарантии о том, что воссоединение церквей не приведет к такому, что ли, поглощению. Скорее, сохранится у них автономия какая-то. И, в общем-то, согласно акту о каноническом общении, автономия у них сохранилась.
Что фактически означает восстановление единства Русской Православной Церкви и для самой церкви, и для обычных верующих людей?
В историческом масштабе, конечно, это важно. Церковь этого РПЦЗ возникла в 1924 году, а порвали они с московским патриархатом в 1927 после декларации митрополита Сергия Строгородского, когда тот как бы расписался в лояльности церкви большевикам. И раскол произошел вот по поводу так называемого сергианства, то есть сотрудничества с богопротивной властью, но потом это стали шире толковать, как вообще сотрудничество, такое сервильное сотрудничество с властью. Пока длилась советская власть, то очень сложно было воссоединиться к церквам. Когда она закончилась, как-то не парадоксально, сложности продолжались, потому что доверия не было у мигрантской церкви. Казалось, что сергианство продолжается уже в таком широком смысле. И более того, была попытка в 90-е годы организовать параллельные структуры здесь, в России, со стороны зарубежников. Но потом, правда, они от этого отказались. И вот так постепенно нарастало понимание, что, видимо, сказать, надо объединяться. Но должен сказать, что хотя руководство церкви во главе с митрополитом Лавром пришло к этой идее, внутри церкви было довольно много противников. Церковь РПЦЗ, она, с одной стороны, такая консервативная, монархические идеи и прочее, прочее, а с другой стороны, в ней чрезвычайно развита внутрицерковная демократия. И поэтому важные решения принимают не архиереи, не лидеры церкви, а принимают и миряне, то есть паства. И вот тут вот сложности начались. Синод архиерейский РПЦЗ вроде бы пришел к согласию, что надо воссоединяться. А вот миряне как-то так вот, они все-таки с недоверием относились. И были даже слухи на определенном этапе, что при объединении до 20% отпадут. Но вроде бы не так уж много и ушли в раскол.
Процесс объединения, по-видимому, будет продолжаться еще какое-то время. То в Русской Православной Церкви за границей его продолжат. Как вы думаете, кто может стать преемником Лавра?
Тут довольно сложно, посудите сами. Избирать будут, ну, по канонам, не раньше, чем через 40 дней после кончины. Это стало быть где-то после Пасхи, то есть где-то после 21 апреля. Сейчас временно исполняет обязанности архиепископ Сиднейский и австралийско-новозеландский Илларион. Он является первым заместителем председателя архиерейского синода. Председателем был Лавр. В такой ситуации, конечно, всегда можно предположить, что шансы у него достаточно велики. Но нельзя забывать и о том, что вот есть такой человек, он второй заместитель председателя синода, он архиепископ берлинско-германский и великобританский, Март. У него, на мой взгляд, тоже, в общем, шансы неплохие. Вообще-то, конечно, для московской патриархии было бы выгодней и удачней, если бы Март был избран. Он является таким, знаете, последовательным сторонником, одним из лидеров объединительного процесса. Он этнический немец, но хорошо говорит по-русски, вообще-то как бы, вот как многие немцы, любящие русскую культуру, там, сказать, православие, он такой больший русский патриот, сказать, чем сами русские. Вот его кандидатура была бы весьма выгодна. Но в любом случае, кто бы не стал новым главой зарубежной церкви, я не думаю, что как-то вот этот объединительный процесс прервется.
Каковы его перспективы? Когда он может завершиться, как вы считаете?
Официально дали 5 лет. Акт о каноническом вообще не подписан, да, затем в течение вот какие-то противоречия должны сглаживаться, решаться проблемы и прочее, и прочее. Вроде бы достигнуты какие-то компромиссы по экуменизму, хотя довольно жестко Москва себя повела в этом отношении, заявив, что не будет выходить из Всемирного Совета Церквей, главной экуменической организацией. Ну, зарубежники как-то с пониманием отнеслись, проявили такое тут миролюбие. В любом случае, конечно же, этот процесс необратим.
Это был доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов. Вопрос ему задавала Любовь Чижова. В Москве 17:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Косовско-Митровица во время столкновений с местными сербами получили ранения 25 полицейских ООН и 8 натовских миротворцев. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. в российской столице с ножевыми ранениями госпитализированы двое граждан Таджикистана. Состояние одного из них тяжелое. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс встретились в Москве с избранным президентом Дмитрием Медведевым. Гаагский трибунал отложил процесс по делу бывшего руководителя сербской разведслужбы в связи с его отсутствием. Причины, по которым Йовица Станишич не явился в суд, неизвестны. Вице-президент США Дик Чейни заверил иракские власти в неизменности поддержки, которую им оказывают Соединенные Штаты Америки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве прошло большое музыкальное событие. Выступил Амстердамский барочный оркестр и хор под управлением Тона Коупмана. Коупман – известнейший органист, клавесинист, дирижер. Он считается одной из главных фигур так называемого «движения аутентистов», которое утверждает необходимость возвращения к оригинальному звучанию старинной музыки. О Тоне Коупмане, московском концерте, его оркестре и современном культурном контексте движения аутентистов мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с музыкальным обозревателем газеты «Ведомость», оперным блогером русской версии журнала «Роллинг Стоун» Ириной Ралдугиной.
Ирина, Тон Коупман, который только что выступил в Москве, считается одним из главных исполнителей и, в общем-то, на самом деле, одним из основоположников так называемого движения аутентистов, аутентичного исполнения старинной музыки. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду под аутентизмом?
Многие предпочитают говорить не аутентизм, а историческое информированное исполнительство. Но, в общем-то, разницы особой нету. Аутентизм как направление возник в середине прошлого века и достаточно быстро завоевал популярность среди аудитории классической музыки. Аутентизм – это определенные приемы игры, характерные вот как раз для и такого исполнения аутентичного. Ну, во-первых, я могу их перечислить, их несколько. Во-первых, это игра на струнах без вибрато, и предпочитают музыканты играть не просто на струнах железных, а на струнах жильных, каковы и были распространены в XVIII веке. То есть на железных струнах еще никто не играл. И, в-третьих, как правило, предпочитают музыканты играть на полтона ниже, поскольку считается, что именно так исполняли музыку в 18-18 веках. Обычно это меньшие по составу оркестры, вот как в случае с Тоном Коупманом, всего, например, 7 скрипок в ансамбле. Ну и, естественно, вокал тоже несколько отличается, аутентичный вокал. Как правило, исполнители, они вот поют без оперной густоты в голосе, и голоса их более сфокусированные. Они не так обращают внимание на силу голоса, вот именно сколько на его фокусировку. А для многих аутентизм – это всего лишь какие-то внешние черты. Хотя на самом деле, конечно же, это не так.
Теперь давайте вернемся к концерту, который прошел в Москве, ансамбль под управлением Тона Коупмана, и там был и хор, и что игралось, и как игралось, какие ваши впечатления?
Вы знаете, в первом отделении исполнялся Телеман, оратория «Воскресение и Вознесение Иисус», а второе отделение было отдано Баху, его 21-й кантате. Кстати, интересно, что приехал не только барочный оркестр Тома Коупмана, амстердамский, но и хор. И вот как раз хор на меня произвел совершенно неизгладимое впечатление, потому что в России такого уровня хористов, конечно же, нету. Это совершенно легкий, полетный звук, очень четкий, каждое слово можно различить. Но, естественно, ансамбль тоже оставил сильнейшее впечатление и бесировали буквально раз, наверное, 7-8 исполнителей. И они даже исполнили на бис несколько произведений. Но о том, насколько значимо было это представление, говорит, кстати, то, что в зале, например, были и Александр Рудин, виолончелист и руководитель ансамбля «Мюзика Вива», и Теодор Курентис, новосибирский дирижер. Конечно, невозможно было, например, еще 10 лет назад представить, что Коупман может приехать в Россию. Но вот сейчас это произошло, и, конечно, несомненно, это историческое событие вот для любителей барокко, российских любителей барокко.
А теперь давайте вернемся к движению движению аутентистов, стремление восстановить старинное звучание музыки, играть на тех инструментах, которые тогда использовались для исполнения, соответствующие изменения в аранжировке. Все это, конечно, очень важно и интересно. Но не кажется ли вам, что это вписывается в современную моду, или, говоря модным языком, современный тренд западного мира, возвращение к корням? Давайте будем делать все как предки, давайте восстановим истинное значение звучания музыки, литературы, продуктов питания, чего угодно. Это такая реставрационная мода. Где здесь вот составная часть моды, а где, собственно говоря, действительно художественное достижение?
Как раз некоторые считают, что даже если мы будем играть на старинных инструментах, на жильных струнах и прочее, то мы все равно никогда не сможем приделать себе ухо слушателя 18 века. И культура слушания у нас совершенно другая, уже современная. И тем не менее, да, конечно, отчасти это мода, несомненно. И многие дирижеры, которые специально даже не занимаются вот аутентичным исполнением, они иногда в своих программках пишут: сегодня мы будем исполнять аутентичную, скажем, оперу Генделя или ораторию Телемана. Но вместе с тем существуют профессионалы, вот как Копан, которые занимаются именно историческим исполнительством и не отходят от этой линии. Их множество. Это дирижеры Якобс, это Арнан Кур и многие другие. И их нельзя назвать, пожалуй, людьми, которые увлеклись модой, они именно профессионалы своего дела, которые последовательно занимаются вот аутентичным исполнением. Многие считают, что вообще аутентизм возник именно когда накопилась, скажем так, критическая масса интерпретаций и после произведений, после них уже необходима какая-то своего рода очистка. И, например, многие произведения, они исполнялись в XVIII веке одним образом, там, а далее они исполнялись в эпоху классицизма другим образом и в эпоху романтизма третьим образом. И, естественно, в XX веке уже исполнение, оно иногда совершенно не сочеталось с задумкой композитора. И таким вот образом уже возник аутентизм, как своего рода очистка произведений от каких-то напластовок, которые происходили в XIX-XX веке.
Так получается, что это, в общем-то, тоже еще одна интерпретация?
Я думаю, что это сложно назвать интерпретацией, и вот именно из-за подхода, поскольку меняется не только какая-то философия, да, подхода к произведению, но вот и в частности технология меняется, понимаете, это и другие струны, это другой характер игры, другой характер пения, то есть это не только какая-то философия, но и какие-то конкретные шаги.
С музыкальным обозревателем Ириной Ранлугиной беседовал Кирилл Кобрин, а завершает этот час вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник Верховный суд США начнет рассмотрение дела, исход которого может определить судьбу права американцев на владение оружием. Суд намерен рассмотреть конституционность запрета на покупку и обладание огнестрельным оружием, введенного властями столицы страны Вашингтона около 30 лет назад. Между тем, мэры нескольких десятков американских городов пытаются оградить своих граждан от нелегального притока оружия, рассказывает Ян Рунов.
Из-за того, что в каждом штате свои законы, преступники из северных штатов, где правила приобретения оружия довольно строгие, покупают оружие в южных штатах, где правила намного либеральнее. В Нью-Йорке за последние годы почти все убийства совершены из оружия, приобретенного незаконным путем, а в масштабах страны 90% вооруженных преступлений совершаются с применением оружия, купленного на черном рынке. Мэр Нью-Йорка Блумберг вместе с мэром Бостона Томасом Менино создали организацию «Мэры против незаконного оружия». Они требуют сделать открытой информацию об оружии, которое было использовано в совершении преступления, о том, кем произведено оружие и кем продано. Ассоциация владельцев оружия, очень влиятельная лоббистская организация, считает, что такой информацией должна владеть только полиция. При этом ассоциация ссылается на право на оружие, дарованное всем гражданам Соединенных Штатов второй поправкой к Конституции. Мэр Блумберг возражает: «Не думаю, что отцы-основатели Соединенных Штатов имели в виду право людей ходить по городам с пистолетами и автоматами». Действительно, вторая поправка допускает разные толкования. На 18 марта назначено слушание Верховного суда о смысле конституционного права на оружие. Как пояснил научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира, слушание вызвано сомнением в конституционности запрета на хранение в своем доме пистолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Несколько жителей американской столицы опротестовали закон в
суде. Окружной суд постановил, что этот закон неконституционен, ибо противоречит второй поправке. По мнению Ильи Шапира, сторонника права на личное оружие, рассмотрение в Верховном суде может стать серьезным прецедентом, потому что рассматривается положение именно в Вашингтоне, являющемся как бы федеральной территорией.
Криминалам, которые не смотрят на права, это никак не изменит их действия. То есть, если он все равно будет грабить, то, что технически нелегально иметь наган при этом грабеже, это его не остановит. Все эти права, единственное, что они делают, это берут из рук граждан, которые следят за правом, берут из их рук возможность защищаться, self-defense, да.
Блумберг и другие мэры настаивают на том, чтобы вопрос о контроле над оружием стал одним из главных во время выборов нового президента Соединенных Штатов. Тем временем законодатели Ассамблеи штата Оклахома проголосовали за то, чтобы разрешить ношение личного оружия на территории университетов и колледжей лицам старше 18 лет. Студенты, которые хотели бы иметь возможность защищаться от вооруженных нападений, приветствуют такое решение. Но оно войдет в силу, если будет одобрено сенатом штата и губернатором.
Несмотря на недавние трагические эпизоды, в результате которых жертвами психически неуравновешенных одиночек стали студенты университетов, посетители торговых центров, большинство американцев, судя по всему, не спешат изъять оружие из личного пользования. Слово Владимиру Морозову.
Жители Нью-Йорка и других больших городов, как правило, голосуют за демократов и настроены против изготовителей и продавцов оружия. Провинция поддерживает в основном республиканцев и право владеть оружием. Мои собеседники, охотники и оружейники, живущие на севере штата Нью-Йорк, оказались неплохо подкованы. Мой знакомый Билл тут же находит на компьютере нужный текст. Вот смотри, вторая поправка к американской конституции. Каждый гражданин имеет неотъемлемое право владеть огнестрельным оружием. Вот тебе ответ в одном предложении. Но, возражаю я, это написано 2 с лишним столетия назад, теперь другое время. Зачем людям столько оружия? У американцев на руках 200 миллионов стволов. На этом мне возражают, что большую часть этого оружия на законных основаниях купили охотники и любители стрелкового спорта. Они в людей не стреляют. А преступникам ничего не стоит достать оружие. Больше 90% преступлений совершается с помощью нелегального оружия. Если ограничить производство и усложнить процедуру покупки оружия, то выгодуют преступники. Оружие будет только у них. Но надо же что-то делать, возмущаюсь я. Вот мэры городов предлагают, чтобы информация о владельцах оружия была доступна не только полиции, как сейчас, а всем правоохранительным организациям. Чтобы регистрировать продажу оружия не только в магазине, но даже если сосед продает соседу. Я не люблю, когда правительство интересуется тем, чем я занимаюсь. Ты представь, какие-то бюрократы будут совать нос в мои дела. Да меня мутит от этого. Большинство моих собеседников считают, что надо ужесточить меры против нелегальных продавцов оружия. Наказывайте преступников, ловите их. Сейчас за незаконную продажу оружия дают срок до 10 лет. Влепите такому подонку 20 лет. Пусть он платит за свои дела. А мы законов не нарушаем. Наиболее ярые из оружия поклонников предлагают разрешить всем американцам носить с собой пистолеты. Но помилуйте, ведь не каждый сможет стрелять в живого человека, даже в грабителя. Есть масса примеров, когда люди предотвращали грабеж, только показав оружие. И стрелять не надо. Преступники не станут с тобой связываться. Они же не хотят, чтобы их застрелили.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15000.